знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
Я напомню, что в конце выпуска у нас розыгрыш книги. Приз нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. Это семейный культурный клуб, где дети занимаются вместе с родителями. Воспитание через эстетику российской культуры в уютной атмосфере дворянского особняка Милютина. Подробности на сайте благородство.ком. Ну а тема сегодняшней программы – стояние на реке Угра.
Да, дорогие друзья, мы все слышали со школы про такое словосочетание.
Которое событие, которое дало, как я понимаю, начало прекращению монголо-татарского ига.
Ну, в общем, да. Ну, попытаемся сказать, что же происходило в этот момент. Что это на самом деле такое?
Что за стояние?
Да. Итак, дорогие друзья, стояние на реке Угра, если мы почитаем энциклопедию Брагауза и Фрона, то там говорится, что это военные действия 1480 года между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя Московского Ивана III, завершившие свержение монголо-татарского ига на Руси, в частности, в ее северо-восточной части, где оно держалось дольше всего и где шел процесс становления единого русского государства.
Сергей, давай начнем с географии. Географическая справка. Река Угра. И почему именно там стояние произошло?
А Угра – это приграничная река, которая впадает в Аку. Она идет по Смоленской области или по Смоленским землям, а потом Калужским. Название такое. Ну, Угры – это венгры. Кстати, как мне рассказывал один археолог, самое большое количество древних могил мадьяр, угров, находится как раз на территории Смоленской и Калужской области. Они через нее шли, видимо, в Венгрию и так далее и тому подобное. Поэтому название такое. Ну, еще про реку Угру мы с вами поговорим немножко попозже. А то место, которое нас интересует, оно находится где-то на юго-запад километров 30 от центра Калуги. То есть это вот там вот происходило, где-то там. Ну, может быть, я немножко ошибаюсь, но вот ты спросил, и я ответил.
А теперь, Сергей, давай историческую справку о том, что вообще в это время происходило на Руси. Исторический фон.
Конечно. А ситуация в стране. Как раз в это время, дорогие друзья, Иван III был вплотную занят новгородской проблемой. С 21 ноября 1475 года по 26 января 1476 года великий князь проживал в Новгороде, как в своей отчине. Тогда ему удалось значительно ослабить новгородскую боярскую оппозицию. То есть внутри страны было неспокойно, если он жил не в Москве, не в резиденции, а вынужден был находиться в местах, которые были неспокойны. Это о многом говорит. А назревал вопрос уже полностью о ликвидации независимости Новгородской республики, что и произошло. Через полтора года. В Москве Иван III вернулся только в начале февраля 1976 года и сразу включился в подготовку осуществления плана присоединения Новгорода. Летом 1976 года в Москву прибыло посольство хана Большой Орды Ахмата. Причем совсем не кстати. Нужно было каким-то образом теперь освободить себя от угрозы с юга. Я объясню, дорогие друзья, почему же Новгород играл такую большую роль. А потому что новгородские земли римский папа подарил Литве. А потом еще татары подарили Новгород Литве по второму разу уже еще во время этой ситуации. Ну и, скажем так, и Литва, и Новгород между собой тайно там проходили переговоры какие-то против Москвы. Об этом у нас уже была передача «К Москве хотим». То есть это было неспокойно. И тут еще татары. Татары вспомнили, что мы не платили им дань. достаточно длительное время. А не платили дань, потому что была в Орде великая замятня, как писалось в то время в летописи. То есть феодальная раздробленность. Большое государство распадается на улусы, более мелкие. И этим воспользовались русские и сказали, что пока не будет нормального князя, мы вам платить не будем, потому что непонятно кому.
Ну, конечно.
Вот, да. Ну и вот Ахмат, он чингизит, да, понимал, что с получения денег из Москвы даст ему возможность нормально утвердиться на престоле. Потому что у ханов было очень много детей, чингизитов было как грязи. Ну, помните, я приводил пример, что сейчас каждый 12-й человек, проживающий в Евразии, является прямым потомком Чингисхана. Потому что детей было у него много, да? Поэтому различные группировки находили какого-то чингизита и под него строили свою агрессивную политику, свою войну. Мы на это смотрели так вот со злорадством и ждали, когда же мы сможем стать независимыми. Так или иначе, Ахмат, в общем-то, разобрался с какими-то своими врагами. И поэтому он потребовал от нас денег. 9 октября 1977 года великий князь выступил из Москвы снова в Новгород. Насколько раньше, оттуда же отправились в Новгороду царевич Данияр. Ну, это один из касимовских ханов, которые нас поддерживали. 22 января 1978 года в Новгороде появились великокняжеские наместники. То есть город был присоединен. Присоединение Новгорода явилось важнейшим событием в процессе образования русского государства. Именно после этого можно говорить о русском государстве, образовавшемся на основе Московского княжества. И именно присоединение Новгорода усилило Москву так, что оно могло абсолютно легально отказать татарам. А в это же время, если мы говорим в Орде, то Ахмат хан, он правил Ордой с 1460 года, сначала со своим старшим братом, что говорили, не могли разобраться, кто там будет, да, а с 1971 года единолично. То есть у него тоже это первые 10 лет, когда ему собрать и показать, что он легитимен. То, что с 1971 года денег не платили, а теперь мы заставим их заплатить. Он был сын хана Кичи Мухаммеда.
А что значит Кичи?
Значит, маленького. Ула – большой, великий. Кичи маленький, по-татарски Кучук, вот маленький, да, ну похоже, да. Вообще, хан Большой Орды, Саша, а что такое Большая Орда, спорный вопрос. В основном, современные историки говорят, что Большая Орда, это значит татарское правительство. То есть он был главой татарского правительства. Такой земли, которая так называла себя, нет. Улусов было много разных, но такого названия не было. Золотая Орда была, синяя была, белая была, ногайская, каких там еще не было, да? Но вот Большой Орды не было, но мы так их называли. Это, Саша, знаете, как сиятельная порта, когда русские обращались к туркам. Сиятельная порта – это правительство Османской империи. Ахмату удалось сделать так, что Орда, которая ему подчинялась, а это земли Поволжья, земли, которые граничат с Крымом, часть Казахстана, вот эта вот земля, да, вот, а достаточно он сделал ее могущественной, сильной. А Ахмат-хан возрождает политическое посредничество с соседними государствами. А в 70-71 году, как я уже говорил, он подписывает мирный договор с литовским князем Казимиром IV. А в 74 году он вел переговоры с Венецией. Он хотел воевать с Турцией. То есть, еще раз, с Турцией воевать, а в то время, когда турки ликвидировали Византию, да, ну, это как бы дерзкий должен быть товарищ. Но он как бы, да, решил. И самое главное, что Венеция с ним решила говорить. С другими как бы непонятными группировками, которые бегают по степи там, да, и режут друг друга. Ну, как-то смешно. А с этим они общались. Что говорят, наверное, о каком-то плюсе. А с 1976 года он установил посреднические отношения с Турцией. То есть Ахмат хан стремился восстановить могущество Золотоордынского государства. А в 1976 году он напал на Крым, сверх тысячелетнего хана, он так назывался, и посадил на крымский престол своего человека Джанибека, сумев таким образом утвердить свою власть на значительной части Золотой Орды. Но Менгли-Гирей хан, который был до этого ханом, возвращается в Крым с помощью Турции в 1479 году. на Казанский престол выдворяется представитель тех, кто стоит перед Москвой. Образуется коалиция Москвы, Казани, Крыма и Турции. Это 79-й год. Поэтому в 80-м году и состоялось стояние на реке Угра. Потому что это время, когда в том числе и московский князь при помощи дипломатии, а до этого дипломатии не было, нас никто не слушал, смогли договориться с соседями против общего врага. Это очень серьезно. Поэтому хан Ахмат и выбрал из всех бед воевать не с Крымом, да, то есть с турками, а воевать со самым слабым, как ему казалось, русским князем, московским князем Иваном III. Уже в 1460 году, то есть давайте мы поговорим о взаимоотношении уже напрямую с Россией. В первый год правления Ахмата русские летописи сообщают о его походе на Переяслав Рязанский. То есть он уже начал ходить по разным русским землям. В отношении с Русью Ахмат стремился восстановить реальную зависимость Руси, однако он не имел для этого, Саша, никаких больших сил, поэтому пытался пугать. С 1468 года татары Большой Орды совершали набег снова на Рязанское княжество и на территорию на правобережье Оки. По-моему, эта область называется Беспута, хотя я могу и ошибаться. В 1470 году в Константинополе, в столице Османской империи, был восстановлен Вселенский патриархат. Киевский митрополит отошел от унии с католической церкви. Тогда же Новгород запросил нового архиепископа, но не от московского митрополита, а от киевского. В то же время начались переговоры между Ахматом и королем польским и великим князем литовским о совместном нападении на Русь. Поэтому Иван III, он напал раньше, чем они должны были объединиться, напал на новгородских сепаратистов и разбил их битвы при Шелоне 14 июля 1971 года. Вероятно, это тоже стало причиной вторжения ордынских войск. В то время как в августе от Ахматов Краков привело посольство с положительным ответом по вопросу представления ярлыка на Новгород Казимиру, о котором мы уже говорили. К тому же Казимир получил аналогичный ярлык и от крымского хана Менглигирея. Мы тоже не молчали, то есть русские. А в 71 году отряды ветчан, ну, жителей Вятки, не вятичи, а жителей Вятки, а в то время еще независимых от Москвы, казалось, спустились по Волге, по Каме и Волге и разорили столицу татар Сарай, пока они ходили там на Крым, на Северный Кавказ и так далее и тому подобное. В том же году хан принял предложение польско-литовского короля заключить союз против московского князя Ивана III, который Казимир предложил заключить союз, потому что русские, цитата, прекратили выплату дани в Орду, и поэтому они собираются помогать. А в 72 году Ахмат совершил неудачный поход на Москву. Он подошел к пограничному городу Алексину, сейчас это Тульская область. Ахмату там оказали сопротивление малочисленные отряды Петра Челязина и Семена Беклемишева. Они хоть и не могли вступить с крупными силами Ахмата в рукопашную схватку, но занимались партизанщиной, осыпали их стрелами и на какое-то время смогли задержать переправу. Казалось, сражение было проиграно, но в это время подошли отряды Василия Верейского, по-моему, Василия Михайловича Верейского и Юрия Дмитровского, и они помогли удержать позицию на Оке. Успевшие высадиться на левом берегу Оки татары были перебиты. А, кстати, сейчас подводные археологи, там, где был как раз брод, да, иногда вылавливают из Оки, Саша, металлические наконечники копий.
Почему в воде?
А потому что, Саша, мы понимали, где татары на конях могут переправиться. Поэтому под водой мы натыкали там таких ежиков, по которой, скажем так, да, попадая на эту скрытую ловушку, конь умирает. И поэтому татары там, да, они не могли, знаете, как сейчас современное минное поле, они не могли идти на Русь с той скоростью, которой шли, да, ну как на минное поле сначала разминировать и тогда идти, да, а так просто идти, это смешно, так же и здесь. То есть на этой реке Оке, около города Алексин, нам удалось победить татар, и поэтому Ахмат ушел в степь. Ну и еще в ордынском войске появилась эпидемия. Ну, потому что там было мало гигиены, как всегда в этих походах, поэтому татары очень часто болели разными болезнями. Ну а с другой стороны, на его собственный улус напал узбекский правитель Мухаммед Шейбаини, с другой стороны. Военный успех русской стороны имел крупный политический масштаб. Впервые Саша за всю историю русско-ордынской войны хан не решился вступить в бой с русскими войсками, признав свое поражение. Летописец, описывая события 1472 года, писал как победу и избавление, в то время как события на реке Угра тоже к избавлению, тоже интересно. Один и тот же летописец. Согласно Вологодской пермской летописи, во время переговоров 80-го года Ахмат обвинял Ивана III неуплатой дани за 9 лет, то есть с 1372 года. То есть, наверное, мы можем сделать вывод, что мы перестали платить, когда Ахмат свернул Солексина обратно себе в Орду. То есть вот эта ситуация 72 года подтолкнула к нам, к тому, чтобы не платить вообще.
Сергей, есть такая картина, где Иван III разрывает татарское письмо, да?
Басма называется, да-да, и топчет ее. Да, и там такой татарин смотрит такими злыми глазами. Там, да. Есть такая картина, действительно, 19 века.
Это что за история?
Ахмат написал Ивану III письмо в 1476 году. Согласно известиям русских летописцев, в том же году посольство Ахмата во главе с Бочукой приехали в Москву для передачи этого документа. В составе посольства выходили 50 татар-пословых, 550 торговцев разными товарами. Ну, для сравнения, Саш, заметим, что в ордынском посольстве, которые приходили за два года до этого, в 1974 году, было 500 человек-пословых, а торговцев 3200. То есть это уже было меньше. Понятно почему. А в 1974 году это Бачука потребовал, как записано в летописи, личной явки Ивана в ханскую ставку. Согласно тексту письма, требование было другим. Нужно было собрать годовую, сравнительно небольшую дань, выход. Мы знаем, что она была вызвана, Саша, острой необходимостью в материальных ресурсах для Ахмата. Потому что война с Крымом, которая сейчас начинается. Он поставил условие хан, что мы должны заплатить, чтобы деньги пришли к нему в новый сарай, новую столицу до 26 октября. И после этого, если вы не отдадите, 16 декабря, то есть через два месяца 1976 года, идти на него войной. Итак, все эти переговоры, Саша, проходили тогда, когда происходила война в Крыму, в крепости Крым, или Старый Крым, как она сейчас называется.
Кстати, а почему Крым называется Крымом?
Ну вот как раз из-за этой крепости, которая находится около Феодосии. Да, она называлась Крым. Поэтому к всему полуострову скоро прикрепилось это название. А тогда это звали все Тавридой. Ну, давайте еще раз я скажу, дорогие друзья. Так что посольство было в 10 раз меньше по числу пословых людей, чем предыдущее. Можно, наверное, судить о том, что собиралось оно крайне поспешно. И неслась к русским столицам буквально во весь опор. Потому что крымские татары начали, видимо, побеждать Ахмата.
А что означает басма, кстати, вот письмо это?
Ну, современные историки называют басма, это изменили китайское слово пайца. Пайца – это дощечка, обычно из драгоценного металла, такая прямоугольная, с вырезанным на нем кратким текстом распоряжением правящего хана, призывавшего к повиновению. А вошедший ныне в русскую литературу язык слова «пайдза» происходит от китайского обозначения «хотоу цзайпай» в переводе «золотая дощечка с головой тигра». Да, по-монгольски звучит как «барс тереглютю алтан гирте». Алтан – это золото, барс – это тигр. Все, что я знаю про монгольский. А в русских источниках это слово читалось как «байса». А у золотоордынских татарских как «байза». А вот потом перешло уже слово «басма». А эти пейдзы были двух родов. Пропуском для беспристрастного обеспечения государственной почтовой службы. То есть это как бы показывает знак, и его пропускают. Такую вот пейдзу получил митрополит, помните, митрополит Алексий, который лечил ханшу Тойдолу, да? От ханша получил разрешение о пересечении всей страны, да? И второе – это удостоверение наличия у держателя пейцы ханского ярлыка, жалованной грамоты на владение какой-либо собственностью или должностью. Это было нами отказано, что было понятно, потому что мы тоже знали, что происходит в Крыму. Хан Ахмад возобновил активные действия русского государства в 80-м году, когда он получил известие, что ничего не удалось. Ему удалось договориться с польско-литовским королем Казимиром о военной помощи. Тем временем еще и Псковская земля в начале 80-го года подверглась нападению Ливонского ордена. Ливонский хронист сообщал, что магистр Берхан фон дер Борг собрал такую силу народа против русского, которую никогда не собирал ни один магистр, ни до того, ни после. Этот магистр был вовлечен в войну с русскими, ополчился против них, собрал 100 тысяч человек. Напал Россию, но Псков взять не смог, только выжег предместье. Я думаю, это тоже не случайно, они об этом говорили. Вот. В январе 80-го года против Ивана восстали его братья Борис Волоцкий и Андрей Большой. Я думаю, тоже это было не случайно. Видимо, татары ему им пообещали ярлык на Великое княжение. А вот они обвиняли князя в ущемлении своих удельных прав. Вот такая, друзья, ситуация для нас стала тоже сложной. Осенью 80-го года Ахмад предпринял крупномасштабный поход на Москву. Его войска беспрепятственно двинулись на территорию Великого княжества Литовского в сопровождении литовских проводников через Мценск, Адоев, тогда эти места принадлежали им, и Воротынск. А здесь хан ожидал помощи от короля Казимира, но так его не дождался. Литовцы его обманули, отказались ему помогать. К тому же крымские татары, которые являлись союзниками Ивана III, отвлекли литовские войска, напав на Подолье. Это нынешняя Винницкая, Черкасская область Украины. Да? Поэтому Казимир вынужден был свои войска бросить не в Россию, а именно против крымских татар. Зная, что на Оке его ожидают русские полки, хан Ахмад решил, пройдя по литовским землям, вторгнуться на русскую территорию через реку Угру. Великий князь Иван III получил сведения о таких намерениях, направил своего сына Ивана и брата Андрея Меньшова в Калугу к берегу Угры. С нашей стороны на реке Угра есть холмы, поэтому мы их ждали на холмах. Нам это было выгодно. 3 октября Иван III оставил Москву и направился в город Кременец. Сейчас это село Кременское Медынского района Калужской области. А где остался с небольшим отрядом, остальные войска отправились к берегам Угры, которая на тот момент, в соответствии с Угорским договором 1308 года, была границей между Москвой и Литовским княжеством. При этом русские войска растянулись вдоль реки тонкой линии на целых 60 верст.
А почему?
А потому что они знали, с какой стороны они полезут. То есть, ну, где-то. То есть, как? Увидят, что татары залезли в реку, начинаются переправляться. 60 верст, ну, скажем так, есть ситуация, что остальные тоже подскачут. Тем временем попытки отрядов Ахмада форсировать реку Угру в районе Апакова была отбита. 8 октября сам хан Ахмад попытался форсировать Угру, но и эта атака была отбита силами Ивана Молодого. Но Иван Молодой – это сын Ивана Ивановича Ивана III. «И придоша татарове, и начаше стрелять москвич, а москвичи начаше на них стрелять и пищали пущати, и много побиша татар стрелами и пищалями, и отбивши их от берега». Так пишет летопись. То есть из этой реплики мы можем видеть, Саша, что у нас, с нашей стороны было уже огнестрельное оружие, а у татар нет. Это произошло в районе 5-километрового участка Угры, вверх от его устья, до впадения в нее реки Раствянки. То есть вот это место считается как бы стоянием на реке Угра. Впоследствии попытки ордынцев переправиться продолжалось несколько дней. Мы отбились огнем русской артиллерии, и войска Ахмата вынуждены были вернуться на литовский берег реки, где стоять, ну и, скажем так, начинается стояние на реке Угра.
Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут, послушать новости на радио «Говорит Москва». Это программа «Виват История». Продолжим через пару минут.
Отлично, давайте продолжим через несколько минут.
О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват История».
Продолжается программа «Виват. История». Вы слушаете радио «Говорит Москва». В студии по-прежнему автор и ведущий программы, петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И у нас тема программы «Стояние на реке Угра».
Вернемся в Калужскую область. Войска Ивана III заняли оборонительные позиции на противоположном берегу реки. Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьезную атаку ни одна из сторон не решалась. В таком положении начались переговоры. Ахмат потребовал, чтобы к нему с изъявлением покорности явился сам великий князь или его сын, или, по крайней мере, его брат, а также чтобы русские выплатили дань, которую задержали за 7 лет. В качестве посольства Иван III отправил опытного боярина Ивана Товаркова-Уса со товарищами с подарками. Со стороны Ивана требования были отклонены. Подарков Ахмат не принял. Приговоры прервались. Вполне возможно, что Иван пошел на них, стремясь выиграть время, поскольку ситуация медленно менялась в его пользу. Ведь страна большая, и поэтому Иван ждал, когда из разных наших дальних концов придут дружины из этих мест. А поэтому ситуация была достаточно простая, Саша. С каждым днем наше войско становилось все больше и больше, а к татарам никто не шел. Там начались эпидемии. Они достаточно быстро съели все, что можно было съесть на этих землях. Да. А вот, начался голод, начались побеги солдат, дезертирство. Да. А у нас еще большую роль в стоянии реки Угра сыграл московский митрополит Васиан. Но об этом еще мы поговорим. То есть ситуация с каждым днем для нас улучшалась, да, а татар ухудшалась. Узнав о переговорах с Ахматом, архиепископ Васиан Ростовский в те же дни, 10-20 октября, написал Ивану III пламенное послание с призывом последовать примеру прежних бывших князей, которые, по мнению Васиана, не только оборонили русскую землю от поганых, но иначе страну подчиняли. «Только мужайся и крепись, духовный сын мой, как добрый воин Христов, по великому слову Господа нашему в Евангелии, ты пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь за своих за овец и не заключает мир. Это послание по важности содержания занимало первое место из всех посланий духовных лиц в литературе времен правления Ивана III. Послание Васиана пронизано патриотическими идеями, в XVI веке стало образцом для жанра посланий церковных деятелей царям. Крымский хан Менгли Гирей выполнил свое обещание, напал на Подол, и Ахмат уже не мог рассчитывать окончательно на помощь Казимира. А преимущество конное ордынское войско в качестве провианта использовало в основном овец, стада которых следовали в обозе. Большинство лошадей и скота в течение длительного времени опустошали все запасы кормов в округе. И войско начало испытывать острый недостаток фураже. Лошадям есть нечего. Угу. Русские воины, преимущественно пехота, снабжались мукой и зерном из великокняжских складов. Надо еще понимать, что, скажем так, если даже склады и продовольствие было у татар, то их надо было привозить за 600 тысяч километров. Все-таки Калуга от Москвы – это не так далеко. Поэтому мы и здесь имели определенный плюс. То есть наше войско снабжалось нормальными продуктами. И с каждым днем увеличивалось. Ну вот, эпидемия там началась. Я спрашивал у уважаемого полковника из военно-медицинской академии, да, чем они там болели. И приводил там разные фразы из летописи. А в общем, у них началась дизентерия. Русских эпидемия это не затронула. Ничейный исход противостояния Саша вполне устраивал Ивана. В то же время, как для Ахмата, инициатора военных действий, этот исход был равносилен поражению. Узнав, что Ахмат-хан стремится добиться численного преимущества, максимально мобилизовав Большую Орду, что оказалось, что на этой территории не оставалось значительных резервных войск. Иван III выделил боеспособный отряд под командованием князя Василия Ноздраватого Звенигородского, который на челнах спустился по Оке, а затем по Волге и разгромил столицу Большой Орды Новый Сарай. Этот удар был в тыл татарам, да, там некому было охранять, и это было серьезно. В этой экспедиции принимал участие и крымский царевич Нур-Девлет со своими нукерами.
А сарай где находился?
Ну, давайте так, современные историки есть, ну, там несколько моментов. Но, наверное, большинство считает, что это Волгоградская область, Ленинский район, близ села Царев. Ну, село, да, сарай, да, царское. Там сделали, дорогие друзья, туристический центр, посвященный истории и культуре Золотырского ханства. Он расположен рядом в Харабалинском районе Астраханской области, близ села Селитриное. я никогда не навязываю свое мнение, дорогие друзья, но сейчас скажу, вам туда не надо. Будете в Новгороде или в Волгограде, и вам будут предлагать выезти туда посмотреть, но, скажем так, это не то, что вы ждете. Вот, да. Там снимался фильм, да, «Орда», вот, и остались какие-то, скажем так, какие-то строения, которые были построены к этому. Ну, не знаю. Лучше съездите в Тунис и посмотрите лучше место, где в Сахаре снимали «Звездные войны». Там более интересно. Вот. Ладно. Итак, действительно, эпидемия, дезертирство, голод, увеличение наших войск – все это приводило к тому, что войски татарском стали роптать. А Ахмат ждал, когда на реке встанет лед, чтобы прорваться уже не в том месте, где есть возможность, да, то есть не так, есть переправы, да, а брод, а там, где он захочет. Наступление холодов заставили Ивана изменить прежнюю тактику. Он отошел, он приказал отвести часть войска основного, да, к Кременцу, то есть это где-то далеко. Но еще раз, смотрите, речка 60 километров. И где они переправятся, было непонятно. То есть мы еще ждали, что они могут переправиться. А поэтому реагировать там из одной, из точки А в точку Б переправлять, это может быть 60 километров, это долго, да? Тогда Иван все сделал. Он отошел немножко от реки, да, от реки, и получается, что эта гипотенуза, ну, в смысле, это расстояние стало меньше и туда, и сюда. То есть поэтому 28 октября тут Ахмат узнает, что у него в тылу, в его столице, столицу сожгли, действует вот эта вот, скажем так, диверсионная группа, диверсионно-разведывательная группа Ноздраватова, а вот, да, понимает, что у него в тылу есть много проблем. Возможно, также он получил сведения о готовящемся нападении на Золотую Орду, на его Орду, ногайских татар. Вот. Он не решился идти вслед русским в конце октября, 1 числа ноября, стал отводить свои войска. И 11 ноября хан Ахмат принял решение отправиться назад в Орду. Хан объясняет свое отступление тем, что его люди не имели одежды, а кони – попон, а не успехами великокняжеской армии. Ну, на самом деле, дорогие друзья, мы заставили татар, да, скажем так, уйти, и то, что у них не было ни одежды, ни зимней одежды для лошадей, да, это мы заставили их воевать тогда, когда нам выгодно. Это большое военное искусство. На обратном пути ордынцы разграбили 12 литовских городов. Ну, посчитали, что литовцы, да, их обманули, да. Вот, это, наверное, была месть королю Казимиру за неоказанную военную помощь. Они разрушили, сейчас это наши земли Мценск, Козельск и другие. А вот, вернувшись в степь, Ахмат распустил войско и отпустил даже своего Беклербека. Вскоре в своей ставке он подвергся внезапному нападению ногайской и сибирской конницы, этих бывших союзников по борьбе с узбекскими ханами. Такое изменение отношений было объяснено проводимой Ахматом достаточно успешной политической консолидацией бывшей Золотой Орды. Возможно, имела место договоренность московского великого князя с Тюменским или Сибирским ханством. 6 января 1981 года, то есть через полтора месяца после отхода от реки Угра, Ахмат был убит в результате внезапного нападения хана Ибака совместно с ногайскими мурзаями Мусой и Ямгурчи на степную ставку в устье Северного Донца.
А почему не в столице убили Ахмата?
А потому что он опасался покушений. Он считал, что как раз в столице и его убьют. Поэтому он ушел на территорию, где Северный Донец впадает в Дон. Это город Усть-Донецк, Ростовская область. Вот там вот где-то, да? Там он и был убит. То есть поражение, то есть все видели неудачу Ахмата. И все посчитали это поражение, после которого такие руководители жить не должны. Вот поэтому нашел там смерть. В Большой Орде после смерти Ахмата началась очередная междоусобица. То есть не было сил и желания татар снова вернуться и снова воевать с русскими, потому что у них большие проблемы внутри своей страны. Хронист того времени, летописец, польский, объясняет провал кампании тем, что Иван III, когда войска Ахмета уже подошли к реке, отправил богатые дары гетману царскому князю Тимуру, который стал отговаривать хана от битвы с московским войском. То есть поляки считали, что наши взятки к, скажем так, ближайшим советникам Ахмата, да, сыграли тоже свою роль. Ну, может быть, а почему нет, как говорится. А Тимур, гетман его, за подарки князя Великого зарезал Ахмеда. Конец цитаты. Вот, то есть, опять-таки, да, поляки обвинили в смерти Ахмата русских. Ну, может быть, да, может быть и нет. Но, в принципе, Иван III действительно очень был великим русским царем. Примесительно появляется и разведка, и артиллерия, и, не знаю, там, Красный Кремль, да, который был построен, да, именно при нем и независимость, и многое другое. Поэтому вполне возможно, что он мог сделать и это. Позже сын Ахмета, шейх Ахмед, послание Александру, это сын Казимира, литовско-польского короля, писал, что отсутствие ханских войск произошло из-за настойчивого отговаривания ордынскими войсками хана, которые апеллировали тем, что поляки так и не пришли. «На Ивана гневящийся царь, отец наш, сел на коня, а ваш отец, король, на тот рог не пошел. Наши уланы и князья отцу нашему молвили, Иван и твой холоп, и королевство есть, и на король на твой приказ не пришел, и ты вернись». Угу. И взяли отца моего за повод и вернули. А вот потом из-за этого его не стало. То есть, когда Александр предлагал, поляки предлагали татарскому князю снова пойти на Русь, он им припомнил это. «Ребята, извините, мы один раз вам уже поверили. Поэтому радость это без нас». После гибели Ахмата активную борьбу за возрождение Золотой Орды продолжили его сыновья. Муртаза, Саид Ахмат II, шейх Ахмед и другие, которые начали резать друг друга. То есть они, скажем так, да, должны были разобраться, кто из них главный. Да, и тем самым ослабляли Золотую Орду всеми этими, скажем так, замятней. Мы это уже все проходили в 13 веке. Поэтому на это смотрели, может, какой-то злорадностью. А вот незадолго до своей смерти, зимой 1480 года, владыка Васиан на свои средства заказал иконописцу Дионисию и еще трем художникам изготовить иконостас для Успенского собора Московского Кремля. По той причине, что как раз именно Успенский собор становится главным собором нашей независимой страны, с одной стороны, а с другой стороны, это подарок Ивану и москвичам за нашу независимость.
А как обстояли дела у Ивана III после победы?
Ну, Иван III продолжил собирание земель, так называемое, mm-hmm. да. В 1481 году, после смерти бездетного брата Ивана, Ивана III, удельного вологодского князя Андрея Меньшова, он взял удел себе, то есть присоединил Вологду к Москве. 15 сентября 1885 года Иван III вместе с наследником престола Иваном Молодым въехал в Тверь. С этого момента Тверь потеряла свою независимость. Тверское княжество было передано в удел наследнику престола. Ну и кроме того, в Твери был назначен московский наместник. В 1505 году номинальная власть пермского князя была ликвидирована, и пермская земля вошла в состав русского государства. После этого началась война России с Литвой. Еще раз, татары Литве не помогли. Поэтому мы присоединили к себе Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, Гомель, Брянск, Торопец, Менск, Драгобуж. Перемирие это было подписано 25 марта 1503 года. Что еще такого знаменитого сделал Иван III, дорогие друзья, кроме собирания земель, это, наверное, судебник 1397 года. То есть это был первый общерусский свод законов. Да. То есть с этого момента русская правда Ярослава Мудрого больше не действовала. А теперь действует судебник. Да. Там появляется Юрий в день, как знаменитый, и прочее. То есть на самом деле это говорит о том, что теперь в каждом княжестве удельном не действуют те законы, которые были приняты, когда они были независимы. Хорошие и плохие законы, но они действительно были цельностремительные.
Сергей, можно ли подвести какие-то итоги этого стояния?
Ну, дорогие друзья, для тех, кто наблюдал со стороны за тем, как обе войска почти одновременно в течение 2 дней повернули вспять, это событие казалось либо странным, мистическим, либо получало упрощенное объяснение. Противники испугались друг другу, опасаясь принять сражение. Пацифисты. Вот. На Руси же современники прекрасно понимали, что происходило. Они, конечно, приписывали это чудесному заступничеству Богородицы, которая спасла русскую землю от разорения. Видимо, поэтому реку Угру стали называть поясом Богородицы. Великий князь Иван со своим воинством вернулся в Москву, и возрадовался, и возвеселись, и все люди радостны великой этой победе. Еще раз напомню, дорогие друзья, в 1481 году Вассиан за несколько дней до своей смерти дал 100 рублей мастерам-иконникам Дионису, папу Тимофею, Ярце, Даконе написать «Диисус» в новой церкви Святой Богородицы. И это не случайно. Потому что действительно пояс Богородицы – это серьезно. Поэтому Богородица являлась главной заступницей, с этого момента главной заступницей нашей страны. В стоянии на реке Угра русское войско применило новую тактику и новую стратегию. Согласно действиям союзникам, крымским ханам Менгли-Гиреем, который отвлекал столкновение военной силы польского короля Казимира IV, отправка Иваном III в тыл Ахмата на Волгу нашего диверсионно-разведывательного отряда, да, походом по тылам, это тоже новая военно-тактическая уловка, которой до этого мы не пользовались, да у нас не было столько сил. Это застало ордынцев врасплох. Удавшая попытка Ивана III избежать военное столкновение, в котором не было ни военной, ни политической необходимости, орда была сильно ослаблена, его дни как государство были сочтены, и, скажем, главное, никто не погиб. Криков не было, что вот ты отправил непонятно что, жили при татарах, может быть, и не так богато, но зато при муже. Это было снято. Традиционно считается, что стояние положило конец татаро-монгольскому игу. Но, дорогие друзья, ряд исследователей считает, что фактическая независимость Руси, она обрела раньше, в 1972 году, а в 80-х годах Ахмат-хан лишь безрезультатно попытался восстановить владычество Орды над ней. Некоторые считают, что это был один из шагов к полной независимости. Ведь мы, дорогие друзья, еще платили дань татарам. Конечно, в 7 раз меньшем объеме, чем это было сказано, да?
После 1480 года?
Да, мы еще платили. До 1505 года мы какую-то дань платили.
А кому конкретно?
Ну, в общем, детям Ахмата, да? Но еще раз, это было немного. Это, знаете, как за то, что Великобритания в 40-м году приютила норвежского короля Хокона, когда Норвегия была оккупирована, за это Хокон и Норвегия с 45-го года каждый год дарят или привозят в Лондон елку. Да, норвежская елка, они рубят ее как туда вот, ну как вот, ну такой. Это, ну, сколько-то она стоит, елка, да, стоит. Сколько-то стоит приезд туда, стоит. Украшения тоже стоят. Но, скажем так, говорить об этом, что Норвегия попала под иго Англии, я бы не стал. А в 5-м году, еще раз, наш союзник Крымский хан уничтожил уже окончательно сарай, и с этого момента мы уже не платили, потому что платить было некому. Золотая Орда полностью закончилась. Еще раз, Иван III в это время еще был жив. Поэтому все равно независимость как таковая у нас все-таки происходила.
А вот третья сторона конфликта – Казимир, Литва?
Они потеряли нынешние Брянские, Курские и Орловские земли. То есть мы стали отвоевывать у Литвы и у Польши те наши земли, исконные Киевской Руси, которые мы из-за них потеряли. Да, у них с этим стали проблемы. Но после воссоединения с Новгородом и Тверью, с одной стороны, а с другой стороны, полная независимость от татар, Ливонский орден больше на нас уже не нападал. Он сидел тихо и молча. И даже мы договорились, они нам платят некоторую дань. Вот, то есть кое-что приятное было сделано. Да? Поэтому Россия стала великой. Вообще, дорогие друзья, по моему мнению, Иван III – самый неоцененный русский государь, который когда-то был, по тем результатам, которые он добился.
Он, вот помимо того, что он собиратель земель русских, освободители его звали то князем Владимирским, то московским, то царем. Вот вообще,
ну, кто давайте он так, был? Царем все-таки? В меньшей степени он был, конечно, великим князем московским, который входил тогда Владимир. То есть Владимир же потерял свою роль, да? Поэтому он был главным, ну, уже все признали его верховенство. Какие земли еще не присоединили мы, да, они были независимые? Это было Ярославль, да? И вторая земля – это была Рязань. Это произошло через 15 лет после, ну, примерно 15 лет после смерти Ивана III, его сын Василий III присоединил к себе в 1527 году последнюю независимую землю России – Рязань. С этого момента мы уже стали едиными вообще. Угу. То есть именно с этого момента, с начала XVI века, мы Россия, а не Гранд Москва, там Большая Москва, там, да, которая присоединилась к себе. Да.
Слово «Россия» именно появилось или «Русь» все-таки?
«Россия». Впервые слово «Россия» упоминается, правда, с одним «С», но упоминается в это время достаточно активно. И герб у нас появился, двуглавый орел, и многое другое. Я делал передачу о Иване III, но мы делали в формате 25 минут. Поэтому, наверное, я, ну, не в этом году, а в следующем когда-то вернусь, и еще раз мы поговорим про это время. Да. Вот такое состояние на реке Угра. Можно достигать каких-то целей и без войны. Это Иван III доказал при помощи Министерства иностранных дел, дипломатии, разведки, хитрых каких-то ходов. Ну и при том жена у него, племянница последнего византийского короля, Софья, да, конечно, интриги Византии она знала прекрасно, как это делать. Я думаю, она ему помогала в этом.
Спасибо, Сергей. Настало время для нашей исторической викторины. Я напомню нашим слушателям, что мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания. В прошлый раз у нас был выпуск о чем?
О быте крепостных христиан, Саша.
Да. Вопрос какой был?
После отмены крепостного права в 60-70-е годы расплодились на Руси волки. Их было громадное количество, от них страдали целые губернии. Они забегали даже в Петербург. Ну, вот в 60-м году последнего волка убили в районе Московского вокзала. Так или иначе. Почему же это произошло? А произошло это из-за того, что дворяне, потеряв крепостных, больше не могли проводить барские охоты. Потому что за зверем охотились не только в лесу, но и в полях. А теперь крестьяне имели свою землю, они были независимы, они не пускали туда охотников. Поэтому такая охота, которая была принята, она, скажем так, была невозможна после этого. Поэтому, да, есть победитель, Саша?
Да, первым правильный ответ прислал Борис Василенко.
Поздравляем Бориса Василенко с хорошей книгой.
Ну, а теперь новый вопрос.
А у поселка Всходы на обрыве над рекой Угра в 1983 году был открыт памятник. Он посвящен героине одного поэтического произведения. Назовите ее имя.
Ваши ответы можете отправлять на наш электронный адрес radio@vivat.sobaka.mail.ru либо через наше сообщество ВКонтакте. Там можно найти Сергея Виватенко или меня, Александру Ромашову, и в личном сообщении отправить ваш вариант ответа. Дорогие друзья, также мы напомним вам, что сейчас сентябрь, в конце сентября у нас выйдет в эфир традиционный выпуск программы, в которой Сергей ответит на вопросы наших слушателей. И ваши вопросы мы уже принимаем. Принимаем их также на наш электронный адрес, вышеназванный, и через наше сообщество ВКонтакте.
Я хочу сказать вам, дорогие друзья, опять-таки, да, если ваш вопрос, вы не услышали на него ответ в какой-то передаче, это просто потому, что вопросов слишком много. Значит, мы его перенесли на следующий раз.
Спасибо, Сергей. Это была программа «Виват. Истории». До встречи в эфире.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.